Radio Swoboda. В эфире программа «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Торговля людьми, сексуальное насилие – тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова, Андрей Синельников, заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия Анна, а также с нами на телефонной связи социолог Елена Тюруканова, директор Центра миграционных исследований. Несколько лет подряд Америка включает Россию в список стран, в которых предпринимаются недостаточно эффективные меры по пресечению торговли людьми. Мария, я думаю, что первый вопрос будет к вам. Так какова же все-таки в России национальная политика? Как это она таким образом самостоятельно пытается бороться с таким сложным явлением?
Чего нету, конечно же, в Российской Федерации, то, что у нас является национальными нормами, сложившимися правовыми, экономическими, социальными обычаями и особенностями Российской Федерации. Российской Федерации на пострадавших наплевать. У нас есть закон о защите свидетелей, но, к сожалению, во-первых, когда разговор идет о сексуальной эксплуатации, когда разговор идет о насилии в отношении женщин или в отношении детей, механизм этого закона не работает. Я не знаю пока что ни одного прецедента, когда бы защищали пострадавшего или свидетеля таких видов преступлений. И никакой государственной помощи и поддержки пострадавшие на данный момент не имеют. И Россия никогда не перейдет в первую группу, пока не изменит своего отношения к своим гражданам, не начнет защищать их интересы, не начнет заниматься реабилитацией пострадавших и таким образом не признает право пострадавших от насилия на реабилитацию.
Вы упомянули первую группу. Я хотела для слушателей сказать, что Госдеп США делит все государства на три группы. Первая – это которая исполняет американский закон, да, и международные соглашения в отношении торговли людьми. Вторая группа, которая не выполняет требования акта о защите жертв торговли людьми, но все-таки осуществляет шаги, да. И третья категория стран, которые вообще не выполняют и не осуществляют никаких шагов. Вы считаете, Россия где?
Да мы уже третий год во второй группе с очень большой вероятностью вылететь в третью. С момента в 2004 году принятия поправок в Уголовный кодекс больше-то ничего не произошло. Количество преступлений растет, количество пострадавших увеличивается. Никакого выхода нормального не происходит.
Андрей, вы согласны, что 7 лет ничего не происходит, что на пострадавших плевать?
Ну, в принципе, да. То есть отсутствует как таковая система реагирования на это преступление. А система должна включать в себя не только преследование людей, которые совершают преступление, но и поддержку, и помощь пострадавшим. К сожалению, нет ни системы реабилитации, ни убежищ, где эти пострадавшие могли бы переждать в безопасном месте, пока идет следствие. Потому что, как мы знаем, это преступление не одного обычного человека. Тут действует целая сеть. И деньги, которые они получают, преступники, за свои действия, очень большие. Поэтому, естественно, что у пострадавших есть реальное опасение за свою жизнь и свою безопасность. И когда они видят, что государство не может им предоставить эту безопасность, то, естественно, зачем им идти, например, жаловаться в полицию, когда они знают, что если преступник задумает им отомстить, то они не будут ничем не защищены.
Вы рассказали о том, что какие-то деньги там вертятся. Можно ли определить хотя бы порядок сумм? Некоторые эксперты говорят, что это как торговля оружием, например, что это огромный рынок.
Нет, эксперты говорят, что это гораздо дороже, чем торговля оружием и торговля наркотиками. Все террористические и организации, которые не входят в национальные государственные экономики, они все содержатся на деньги, в том числе и от торговли людьми. Это транснациональный преступный бизнес, который дает невероятный доход. Чтобы получить наркотики, нужно там химическую лабораторию, нужны поля, где сажать там, не знаю, коноплю или как там это делается. А чтобы сделать оружие, нужен металл, нужен завод, нужны какие-то люди, которые будут это делать, им надо платить зарплату. То человека выращивают его родители. И торговцы людьми не вкладывают ни копейки ни в то, чтобы он родился, ни в его образование. Они его не выращивают там сколько-то лет. И потом этот человек берется и начинает эксплуатироваться. Причем эксплуатировать человека можно не только как трудовой ресурс, но и как ресурс, который рожает детей, например, если мы говорим о женщинах, как ресурс тканей и органов, когда это нужно для трансплантологии, да, что тоже является очень дорогим бизнесом. Это люди, которые используются как наемники во вредных производствах и так далее. И то есть мы имеем, ничего не вложив, что-то, что можно эксплуатировать, получать за это деньги и делать это снова и снова и снова и снова. Вот, поэтому это очень доходный, да, бизнес, и это транснациональная преступность.
Елена Владимировна, насчет транснациональной преступности. Вот, казалось бы, как раз страны же должны друг с другом договариваться, а не ссориться. Вот МИД России обвиняет США в том, что у них это национальная эпидемия. США говорит о России, что она не выполняет там требования акта. А ведь только на взаимодействии можно что-то решить, как-то успешно с этим бороться.
Ну, конечно, согласна,
бороться.
Что страны должны взаимодействовать, и один из критериев, согласно которым оцениваются усилия стран в борьбе с торговлей людьми, это как раз взаимодействие с странами, откуда идет торговля или куда идет торговля. И в этом смысле Россия что-то делает. Я не могу сказать, что много, но есть программа на уровне СНГ со странами СНГ о борьбе с торговлей людьми. Но на бумаге она есть, во всяком случае. Она страдает отсутствием координации, не очень понятно, кто отвечает за ее выполнение, не очень понятно, что по ней сделано, но она есть.
Уже хорошо. Уже есть, что хотя бы на бумаге что-то написано. Россия ведь объективно вменяет вину, что она закрывает глаза на жертвы из Таджикистана, Узбекистана.
Проблема торговли людьми – это, конечно, не проблема миграции. Она не сводится к миграции. Но что касается миграции Трансцентральной Азии, то что-то начинает делать в этом отношении, именно в отношении мигрантов. Федеральная миграционная служба в прошлом году организовала управление интеграцией, что уже шаг вперед. Для мигрантов создаются центры адаптации. Я не могу сказать, что там есть шелтеры для убежища для жертв торговли людьми. Нет, такого пока нет. Но что-то вот в отношении такой социальной интеграции мигрантов и включения их в общество начинает делаться.
Мария, тут надо разбираться. У нас нелегальной миграции не так уж и много. У нас миграция, в общем-то, легальная. Если мы говорим о том, что количество трудовых мигрантов Российской Федерации на данный момент приближается к 5 миллионам, и 70% из них – это страны СНГ и бывшего СССР. Это страны, с которыми у нас безвизовый режим, то 70% людей сюда въехали легально. Они нелегально работают. А сколько граждан Российской Федерации у нас работает нелегально? Сколько людей, проживающих постоянно, имеющих у нас прописку в Москве, не оформлено по трудовому договору?
То есть вы считаете, что это не проблема миграции в торговле людьми тоже, да?
Я считаю, что вероятность девочки, которая приехала из Таджикистана в Москву, и девочки, которая приехала из Воронежа в Москву поступать в институт, попасть в ситуацию эксплуатации проституции одинаково. Вот есть мама, есть папа, но живут они в Иркутске. В течение какого-то времени родители будут ждать информацию, потом напишут заявление, потом пройдет полгода, ее объявят в федеральный розыск. Вот в чем дело. Если сын сегодня ко мне не пришел домой, я же тут же побегу. Человек, вырванный из контекста, это факторы риска.
Есть же еще интернет.
В интернете не вешается объявление, необходимое девушке для сексуальной эксплуатации. Нет. Там предлагается на форумах, например, обеспеченная жизнь и работа, там, скажем, в Европе, с нянечкой, домработницей, официанткой, уборщицей. Именно на это и привлекаются девушки. И дело в том, что очень трудно отследить, кто дает эти объявления. Чисто внешне они не вступают в противоречие с Уголовным кодексом. Это же просто объявление на работу. Другое дело, что происходит потом, когда эти девушки приезжают в страну назначения, да? И вот здесь уже должна вмешиваться полиция, естественно, взаимодействие правоохранительных органов разных стран.
Подскажите, как отличить? Как вот девушке понять, что тут вот что-то не то? Есть ли какие-то вот критерии?
Ну, безусловно, критериев вот, же много.
Сказать?
Прежде всего, если вы оформляетесь на работу, если вы уезжаете из своей страны и едете в другую страну, это нужно каким-то образом оформить. Работая в другой стране, принося доход другой страны, выплачивая налоги как граждане другой страны, да, мы тем самым получаем возможность и воспользоваться услугами, которыми пользуются граждане этой страны. То есть получить медицинское обслуживание, получить какую-то социальную защиту и так далее. далее. Если мы едем и ничего этого не оформляем, мы нарушаем тем самым законы той страны, куда мы приехали, и становимся как раз вот в эту серую теневую зону экономики.
Как же их перевозят?
Объясню.
Ничего не оформляется.
Вот если говорится, что приглашаем на работу, но для этого, пожалуйста, получите туристическую визу в американском посольстве. И когда вас там будут спрашивать, зачем едете, говорите, что у вас там друзья, вы едете отдыхать в Майами. Вот если это сказали, это стопроцентно идет уже обман, потому что работать в США, не получив специальную визу, нельзя. Изменить статус визы, находясь в стране, нельзя. И это уже знание до законов приводит к очень большим осложнениям. Ни в одной стране мира нельзя работать, не имея на то разрешения. А люди, которые получают с этого выгоду, они занимаются именно этим. Первый день, когда вы вышли на работу, вы нарушили закон, вы вне закона. И получается, что я понимаю, что меня вовлекли в преступление, я понимаю, что я жертва этого преступления, но я не могу просить это государство меня защитить, потому что с точки зрения государственной политики я преступник. Именно вот об этом как бы и говорится, почему нужно принимать специальные законы по жертвам торговли людьми. Именно эта серая зона и делает их уязвимыми. Они не могут стать видимыми, они не могут просить помощи.
Хотя существует существуют люди с рабочей визой, попадают в такие ситуации. Да. Вот у нас был случай, когда целый ансамбль, причем несовершеннолетних девушек, выехал якобы для участия в шоу народных танцев. Они получили временную рабочую визу. Когда они приехали туда, оказалось, что народные танцы – это стриптиз в борделях. Вот, пожалуйста.
И что же дальше было? Как они к вам обратились? Как они вышли из этой ситуации?
До них вышла полиция. Просто один из клиентов увидел, что девочки явно несовершеннолетние, и позвонил в полицию.
Только так, то есть, получается, да? Но если бы не увидел, значит, они продолжали.
Если бы не увидел, то продолжалось бы до тех пор, пока кому-нибудь из них не удалось бы сбежать и обратиться за помощью к полиции. Но дело в том, что эти люди, у них же нет никаких документов.
Отнимаются паспорта и все.
Паспорта вместе с визами, естественно, да. Все отменяется.
Да?
И запугивается, да. Им говорится,
схема,
что вас посадят в тюрьму, то это первое. Второе, их запугивают чисто угрозой физической расправы. Причем зачастую они выбирают, например, одну девушку, которая провинилась из, так сказать, группы, показательно наказывают ее для того, чтобы устрашить остальных. Вот такими действиями они работают.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи – торговля людьми, сексуальное насилие. В гостях у меня директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мухова, заместитель директора национального Центра по предотвращению насилия Анна Андрей Синельников, а также социолог Елена Тюруканова. Елена Владимировна, ну вот многие люди хотят поехать работать за рубеж.
Если мы говорим о миграционных намерениях, например, студентов, особенно по специальностям, востребованным на Западе, то они очень велики. Это технические науки, естественные там биология, генетика, компьютерные дисциплины. Но они не являются все-таки самой уязвимой категорией, но это не такие опасные виды деятельности.
Какие самые опасные?
Самые массовые профессии, по которым, например, здесь работают мигранты у нас, и такие же наши мигранты работают на Западе. От там простых танцев в стрип-баре до попадания в сеть торговли людьми, конечно, гораздо меньше дистанции, чем от там парня-физика, который работает там в каком-то университете.
Но от народных танцев до стриптиз-танцев тоже, как оказалось, путь.
Ну да, это, в принципе, это рисковая. Вот эта сфера развлечений, это одна из рисковых сфер. Это точно так же, как сфера тяжелого ручного труда. Они являются рисковыми сферами для попадания в условия арабского труда.
Есть ли у вас какая-то статистика?
Вы ее можете привести? Именно по эксплуатации очень мало. У нас есть статистика уголовных преступлений. Да, у нас статья 127.1 – это торговля людьми, уголовного кодекса статья 127.2 – это использование арабского труда. Там единицы буквально. На самом деле, это, конечно, не так. Наши психологические исследования дают примерно такие цифры. Среди мигрантов из стран СНГ, занятых вот по массовым профессиям, не беру высококвалифицированных, строительство, торговля, сфера услуг, где-то примерно 20% мигрантов находятся, трудятся в условиях, которые приближаются к рабским. Это либо очень низкая зарплата, либо вообще вот и частично без оплаты. Это сверхпродолжительный рабочий день. Рабочая неделя – это 60 часов, в отличие от 40 по трудовому кодексу. Да? Реально он там у трети мигрантов приближается к 70 и больше. Это, конечно, условия сверхэксплуатации. Вот примерно 20% мигрантов по данным наших социологических исследований.
Тут довольно сложный спрос, я не знаю, какой он, юридический или не юридический. Зачастую сами мигранты не против того, чтобы их подобным образом эксплуатировали. У меня семья, я ее кормлю, меня это все устраивает.
Да, это действительно тонкая грань, и, кстати, есть определенный правовой инструмент в этом отношении.
Да, и вот что в этой ситуации делать?
В том числе для правозащитников, когда начинаешь защищать права этого человека, вроде бы нарушенного, а ему это совсем не нужно.
Да, и то же самое, кстати, это я, Андрей, к вам задаю вопрос по поводу проституции, такая же
ситуация. Да, есть такой вызов, предчувствуя его, международное право в форме протокола по торговле людьми. Конвенции против транснациональной организованной преступности. Там определенная статья, по-моему, 3 этого протокола гласит, что если преступление квалифицируется как торговля людьми, даже несмотря на то, что жертва согласна на эти условия, на эксплуатацию. То есть, вот специальный такой правовой инструмент на международном уровне. Но на самом деле это, конечно, большая проблема. Если мы возьмем мигрантов, да, когда в Таджикистане зарплаты больше, чем в 10 раз ниже, чем в России, и когда человек соглашается на, по нашим меркам, рабские условия труда, то на самом деле это ему может быть где-то как-то и выгодно. Но все равно надо, во-первых, просвещать таких людей, но, в принципе, в первую очередь надо давать возможность людям защитить свои права и изменить свое положение. Человек не будет работать в рабских условиях, если он может уйти от одного работодателя и устроиться к другому. Ну, во-первых, миграционное законодательство не очень пока содействует. У нас сейчас работник прикреплен к работодателю, да, такой зависимостью, похожей на крепостную. Потому что, чтобы поменять работодателя, нужно пройти процедуру легализации заново, довольно тяжелое, получение нового разрешения на работу и так далее. В общем, это довольно сложно. И, конечно, единицы мигрантов обращаются в неправительственные организации. Хватает информации у мигрантов, не хватает вот этой вот привычки защищать себя.
Андрина, а что касается вот молодых девушек?
Здесь надо все-таки отделить проблему проституции и проблему торговли людьми. Это две разные вещи. Проституция, она может заниматься по своему собственному желанию, она может получать деньги, о которых она договаривалась получать. Она согласна на это. Когда мы говорим о торговле, то это всегда принудительное. Ее заставляют заниматься. Она изначально не хочет этим заниматься. Либо ее заставляют работать без денег.
То есть здесь есть четкие юридические критерии, по которым можно определить, защитить жертву, да, Мария, правильно?
Ну, тут еще есть один момент. Сама по себе проституция в Российской Федерации не является преступлением. Является иногда, если девушка не так себя немножко ведет, да, административным правонарушением. Но, в принципе, для себя, для здоровья, там уж я не знаю как, пожалуйста, занимайся, имей там 5, 10, 15 постоянных клиентов, получай с них деньги. Можешь даже себя там зарегистрировать индивидуальным частным предпринимателем, плати налоги. Но как только в этом вопросе появляется кто-то, кто начинает регулировать процесс, там есть, вот стоит сутенерша, девочка идет с клиентом, сутенерша получает деньги. Сколько потом эта девочка с этих денег получает, мы не знаем, но вот эта сутенерша является организатором и эксплуататором. И у нас незаконна эксплуатация проституции. Не занятие проституцией, а эксплуатация.
То есть сутенёр у нас вне закона.
У нас еще пособничество проституции тоже вне закона. То есть люди, которые возят проституток, люди, которые дают свои квартиры под притоны. И второй момент, на который очень важно обращать внимание, что когда проститутку берут и приводят в отделение полиции, и она говорит: я довольна, все нормально. И они говорят: ее не надо защищать, потому что она довольна. Вот тут все-таки разграничивайте, человек находится в рабских условиях. За то, что она скажет не это, ее за выходом из этого ОВД встретит ее сутенер, и ей будет гораздо хуже. Инструкция, что она должна сказать в милиции, она есть. А когда наша милиция совершенно сквозь пальцы смотрит, вот они взяли 15 девочек, и через полчаса к ним приезжает такой красивый, лощеный молодой человек на Порше и привозит стопку паспортов. Вот один этот момент — это уже повод возбудить уголовное дело. А они берут паспорта, потом берут с него же деньги за штраф и всех отпускают. Вот в чем вопрос.
Елена Владимировна, тут что нужно сделать? Комплекс мер. Выработано же, наверное, все-таки в третьем секторе.
Я думаю, что главное — принять законы. Принять необходимые законы. Это законы по защите жертв.
А у нас законов нет в России?
У нас нет закона специального по торговле людьми, и, в принципе, он нужен, конечно, да, потому что торговля людьми – это совокупность трех пика, говорят на английском языке: превенция, защита жертв и наказание, преследование. Преследование у нас есть статьи Уголовного кодекса, другое дело, как правоприменительная практика идет, но закон есть. По части превенции не так все хорошо, и по части защиты жертв, я думаю, что еще хуже. Конечно, надо что-то делать. Государство должно установить и законодательные нормы в этом отношении, которых не хватает, кстати, в частности, именно поэтому наша страна не даже во второй группе пока не числится, а числится в очлисте ко второй группе, из которой он путь прямой в третью группу.
Вы меня прямо с языка сорвали. Я хотела сказать, что Госдеп, наверное, слишком мягко к России относится, раз после того, что у нас нету законов, еще ее держат тут где-то между.
Это объективные критерии. Я думаю, что там политики не так много. И факт то, что страна, которая оказывается в третьей группе, лишается американских программ, кроме гуманитарных. То есть такие программы, как научные исследования, могут быть закрыты, что тоже не очень хорошо. И для отношений стран тоже не очень хорошо. Что может быть не очень хорошо и для науки, которая еще не финансируется государством, и для таких областей, как торговля людьми, тоже. Поскольку деньги были в основном зарубежные, конечно.
Мария. Организаций должно быть много, потому что мигрантов получается, да, 5 миллионов. И только на эти 5 миллионов мигрантов нужны какие-то организации. А еще есть люди, там, пострадавшие от сексуального насилия, и кто их считал. А есть женщины, которых из дома выгоняют, тоже кто их посчитал. И так далее. И все это, конечно же, должно быть как-то обозначено. Поэтому нам нужна поддержка всех. Мы готовы работать, чтобы в России людям
сутками
жилось хорошо. Почти в условиях рабского труда. У меня рабочий день больше, чем 72 часа.
Не будем говорить. А то меня тоже сейчас за эксплуатацию экспертов могут. Андрей.
Прежде всего, государству необходимо создать систему реагирования на это преступление, в которую должны быть включены все три пункта. Да. Почему бы, например, не включить профилактику торговли людьми в курс для школьников старших классов? Это как раз то время, когда предупреждён.
Разработайте методичку.
Уже все разработано. Просто никто не хочет этим заниматься. Отсутствует позиция государственная. То есть, да, они, например, если поймается преступник, они его сажают, но вот что дальше, что делать, чтобы это преступление не было совершено, вот это они ничего не делают. И, естественно, вторая часть, вторая компонент – это помощь пострадавшим от насилия, которая тоже совершенно никак не оказывается. Как мы уже говорили, эти пострадавшие не просто обычные пострадавшие, они находятся в ситуации, которая угрожает их жизни, потому что бизнес этот большой. Люди, которые этим занимаются, опасные, и лишние свидетели на суде им не нужны. Но этих пострадавших никто не защищает.
Напомню, что о торговле людьми и сексуальном насилии я беседовала с Андреем Синельником, заместителем директора Национального центра по предотвращению насилия, Анна, директором Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Марии Моховой, а также социологом Еленой Тюрюкановой, директором Центра миграционных исследований. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам вчерашних аварий на двух шахтах. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Виктор Янукович. По последним данным, погибли 25 человек. Судьба еще 12 горняков неизвестна. МЧС России перебрасывает в Архангельскую область дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров. Сейчас в области самая сложная в России ситуация с пожарами. В Гаяне при посадке в столичном аэропорту развалился на две части пассажирский «Боинг», на борту которого было около 150 человек. О погибших не сообщается. Несколько человек получили ранения. Самолет компании «Caribbean Airlines» следовал из Нью-Йорка в Джорджтауне. У него была промежуточная посадка на пути в Тринидад и Тобаго. Правый экстремист Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за два террористических нападения в Норвегии 22 июля, заявил, что планировал атаковать еще ряд объектов. Об этом сообщает полиция, которая в пятницу провела второй допрос Маркуса Брейвика. В полиции отвергли сообщение норвежских СМИ о том, что среди потенциальных целей терактов были Королевский дворец и главный офис правящей лейбористской партии в Осло. Парламент Сербии провел сегодня экстренное заседание в связи с обострением ситуации на границе с Косовом. В проекте заявления, которое планировали принять законодатели, первоочередной задачей Белграда в кризисный момент до урегулирования вопроса названа необходимость защищать интересы Сербии и населения Косово. Президент Турции Абдулла Гюль отверг утверждение о кризисе в руководстве страны в связи с отставкой нескольких высокопоставленных военачальников. Произошедшее можно назвать беспрецедентным событием, но ни о каком вакууме власти в стране речи не идет, заявил сегодня Абдулла Гюль. В Ливии министр повстанческого переходного совета Али Тархуни заявил, что за убийством командующего вооруженными формированиями ливийской оппозиции Абделя Фатаха Юниса стоят связанные с повстанцами исламисты.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. За закрытыми дверями всегда больше произвола. Правозащитники долго боролись за то, чтобы пенитенциарная система в России стала более открытой. Была создана система общественных наблюдателей за тюрьмами. Принят закон об общественном контроле за местами принудительного содержания. Сегодня тюремная администрация не имеет права запретить посещение общественным наблюдателям. Но она может отказать в этом обычным общественным организациям, которые хотят помочь заключенным. Колония для несовершеннолетних под Можайском – одна из немногих, где общественным организациям рады и разрешают работать, несмотря на то, что статуса общественных наблюдателей у них нет. К журналистам относятся менее радушно, но корреспондента «Радио Свобода» на мастер-класс по росписи керамики в колонию пустили. Теперь Ирина Чевтаева делится с нами своими впечатлениями от поездки.
Это моя первая поездка в колонию. Я заранее представляла себе толстые бетонные стены, стройные ряды заключенных, строгих воспитателей и бесконечно серую обстановку. Мне казалось, что там должно быть громыхание железных дверей и постоянное молчание воспитанников. На деле все оказалось совсем иначе. Мы очень быстро попали за невысокий забор, обвитый колючей проволокой. Сначала показалось, что это не территория колонии, а небольшой парк. Только гуляют в нем одни мальчики в темно-зеленой форме, у многих татуировки. Они все исправно здороваются, но разговаривать с ними нельзя, без разрешения администрации колонии. Сами сотрудники везде нас сопровождали. Я попала в кабинет воспитателей в помещении, где находилась библиотека и видеоматериалы. У меня был шанс увидеть, например, спальное помещение, большую светлую комнату с 20 кроватями. В основном подростки отбывают наказание за разбой, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи. Здесь есть льготные, облегченные, обычные и строгие условия. Можно окончить училище по специальности слесарь или плотник. На территории самой колонии идет ремонт. Она становится воспитательным центром. Начальник воспитательного отдела колонии Наталья Федорова приветствует реформу и говорит, что теперь к каждому осужденному будет индивидуальный подход.
Если сейчас на одного воспитателя, там, психолога приходится 25 человек, 40, да, где-то так, то этот проект предусматривает, у социального педагога будет 8 человек осужденных, у социального работника 32, у психолога 16, то есть группа людей давно минимизировано. Будет в комнатах по 4 человека постатейно, по возрасту. Психологическая характеристика будет подбираться именно в комнату 4 человека. Будут условия у них, конечно, приближенные к домашним. Это уже и телевизор, и холодильничек. Не как сейчас, вот они 16-17 в одном спальном помещении. Будут ходить. Ну, так же школа, такие же занятия, все то же самое будет. 6:30 подъем, 7:20, до 7 у них и гигиена, заправка, физкультура, 7:20 завтрак, 8 часов у них построение уже и развод в школу, в ПТУ, на работу, в час обед. Да, в час или в два, там, у нас в зависимости от школы, потому что одну неделю в первую смену, в другую, в вторую меняются. И в 2 часа у них развод опять в школу или в ПТУ идут. 8 часов ужин. Свободное время у них с 8:30 до 9:30. 9:30 подготовка ко сну, 10 отбой. свободного времени маловато, но это и есть проблема, в принципе, от чего они здесь, от того, что у них было очень много свободного времени, они не смогли, да, мы не помогли, да, взрослые, и они не смогли организовать, куда свои дети в свободное время. В итоге сейчас мы им помогаем. Здесь они привыкнут к этому, выходят они на свободу, получается, туда же. Эта программа, этот проект тоже предусматривает реабилитационный центр. Вот на него, конечно, уповают и мы, и все. Это выход. Там, где они привыкают уже самостоятельно, заработали деньги, и они уже знают, что эту сумму нужно распределить на целый месяц. Что на сегодняшний день сейчас они не могут. Мы открытые. Мы очень много работаем с общественниками, очень много. Для родителей открытые, потому что родительским комитетом работ на распределение приезжают, мы сразу говорим: папы, нам нужны ваши руки, чтобы вот то, что вы не додали детям, дайте тогда побольше детям. Они ремонтируют с ними кран, ремонтируют сантехнику, делают что-то по дереву. Мамы приезжают, цветы мы вместе с ними сажаем. Но это и есть воспитание, продолжение, и чтобы не отрывалось от общества. Через общественников ищем любые выходы. Вот чтобы не отрывать их от общества, чтобы они были постоянно в курсе событий на воле.
Наталья Федорова также рассказала о том, что нацистов сейчас к ним попадает немного. Но библиотекарь Марина Корнеева говорит, что соответствующей литературой интересуются часто.
Когда приходят у нас кинхеды, литература в плане о Гитлере, о всех его сподвижниках, да. Есть она определенная, да, такая вот в плане того, кто был такой Гитлер, да, кто был такой там еще его сподвижник, Гёс там еще. Но не должно быть пропаганды именно их деятельности, фашизма и всего этого. И приходят спрашивать, и начинаешь объяснять, что этого в принципе здесь не должно быть, здесь воспитательная колония.
Марина Корнеева также рассказывает о том, что в этой колонии проходят спартакиады, конкурсы и концерты. Действительно, в здании слышна гитара. Ребята создали свою музыкальную группу и репетируют. В другой комнате они смотрят фильм, в большом зале рисуют. Около 20 ребят сидят за столами с кисточками в руках и раскрашивают посуду. Фирма «Своя тарелка» привезла материалы для мастер-класса по керамике. Само мероприятие организовал Центр содействия реформе уголовного правосудия. Художник Виктория Ломаско проводит в колонии мастер-классы бесплатно.
Когда меня первый раз пригласили с собой правозащитниками, речь шла о единичном мастер-классе. Но на это первое занятие пришло очень много способных мальчиков. Они спрашивают: когда в следующий раз приедете, что мы в следующий раз будем рисовать? И мне было как-то, ну так сказать, а знаете, это было один раз, больше я не приеду. Во-первых, неудобно, а во-вторых, сама заинтересовалась, смогу ли я вот в таких условиях действительно добиться какого-то хорошего качества работ. Хотелось бы, чтобы пока ребята здесь находятся, чтобы они не просто так тут отбывали наказание, а чему-то учились. В этот раз у нас такое более развлекательное занятие. Сейчас я смотрю, у кого проявляются какие-то способности, чтобы их пригласить на следующее занятие. Если им это интересно, обсудить, что они хотят делать дальше, разработать какую-то программу. Надо посмотреть, сколько именно заинтересованных ребят, потому что вот так просто тратить свое время, приезжать, а никому это не нужно, я, конечно, не готов.
Воспитаннику Александру 18 лет. У него срок 2,5 года.
У меня с 11 лет нанесение тяжких телесных повреждений. 158-я кража. Ну, 158-я – это больше подстава. У потерпевшего, который я взяла, 111-ю, я взял телефон. Мне просто надо было позвонить либо его родителям, либо в скорую. Просто мне стало жалко его. Но так получилось, то, что приехала милиция, мы все убежали. Да, телефон остался у меня в руках. Я здесь учусь на автомеханика. Хочу получить высшее образование, пока не терять время. Отца у меня нет, тут только матушка. А самое сложное, ну, это, наверное, разлука, то, что ее нет рядом. Она ко мне, кстати, недавно приезжала. Как-то еще остался все равно осадок на душе. То, что она была, но вот ее уже нету. Я здесь закрываю свои изыскания, чтобы как бы, да, выйти на волю и обучаться, работать, помогать матери. С какой-то стороны сложно, потому что и другая обстановка, то есть люди, вот, не знаешь, как себя повести, чтобы себя показать на хорошем уровне. Вот. А когда уже привыкаешь к этому, тогда тебя все принимают, тебя как родного. Здесь, наоборот, колония, она поддерживает. тебя и тоже старается всякими силами дать тебе то, что, чтобы ты уж шел по условно досрочному. Да, у нас и различные концерты к нам приезжают. Ну, та же школа рисования. Просто это на самом деле разгрузка. Разгрузка того, что ты, хоть и ты в этом же помещении, вроде ты 5 минут назад смотрел на это помещение одно-одно, а другие люди его заполняют, оно становится совсем другим, как будто домашним.
В создании такой обстановки, воспитание детей колонии – важно участие общества. Об этом говорит представитель Центра содействия реформе уголовного правосудия Наталья Дзютко.
И самим интересно, но и интересно работать с детьми. И вот, это наша программа тоже, у нас и выставки, и книжки «Осторожно, тюрьма», а в них самое примечательное то, что делаем вместе с детьми. Они пишут нам сочинения, отвечают на вопросы. Дело в том, что тюрьма – это же институт, ну какой-то такой, он не может в отрыве от общества существовать. Общество поставляет сюда клиентов, и общество принимает то, что... И если говорить о каких-то проблемах, ну, нужно скорее их искать вот на входе и на выходе. Находятся волонтеры. Вот, пожалуйста, и один, и другой человек – волонтер, который ни копейки не получает за эту работу. Все на уровне собственного интереса здесь. Должно быть что-то, что могло бы послужить предупреждением тем трудным подросткам, которые на воле. Очень важно индивидуальное сопровождение. Если бы каждому ребенку полную семью, да еще плюс к этому хорошую школу, хороший детский сад изначально, проблем бы, может быть, и не было. Все проблемы рождаются там вот на воле. У нас же и общественные организации, они тоже как-то выживают за свой счет. Волонтеров на самом деле это очень трудно найти. Наверное, вот о чем можно мечтать, чтобы была поддержка государства. Потому что на самом деле вот общественные институты, они занимают ту нишу и занимаются теми делами, до которых у государства руки, наверное, просто не доходят. Нам интересно развеять вот этот ореол тюремной криминальной романтики. Здесь с детьми занимаются, огромное количество программ, ведется воспитательная работа, но силами сотрудников. А мы считаем, что в этом должно участвовать общество.
Тяжело смотреть на заключенных, еще тяжелее уходить, зная, что они остаются. На месяцы и годы размеренной жизни, пусть даже в колонии с человеческим лицом. Пусть даже заслужили. Все равно жаль.
Ирина Чевтаева рассказывала о том, как взаимодействуют общественные организации, бизнес и тюремные администрации, и для чего это нужно. Как проходил мастер-класс в колонии, вы можете увидеть наш фоторепортаж, зайдя на сайт Радио Свобода, свободанews.ру. В репортаже речь зашла о превращении колонии в воспитательный центр. Администрация приветствовала реформу. А я вспомнила, какие опасения на этот счет высказывали участники одной из моих прошлых передач, члены общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания по Москве, Валерий Сергеев и Елена Гордеева. Приведу отрывок из нашей беседы.
Итак, с чем вы сталкиваетесь вот сами непосредственно по долгу своей службы?
По долгу своей службы...
В общественной организации.
В общественной организации я в основном работаю с несовершеннолетними по направлению социальной поддержки, социальной помощи, социального сопровождения несовершеннолетних в местах лишения свободы.
А ведь согласно вот этой вот новой концепции, ведь и колонии для подростков тоже собираются сократить?
Да, да. Их собираются сократить с 62 до 33, и это является просто большим опасением, большой тревогой для нас, поскольку, вот я даже не представляю, честно говоря, каким образом вот это собираются сделать. Вместо воспитательных колоний 62 в этой реформе предполагается создать 33 воспитательных центра, так называемых, которые будут содержать в себе, включать в себя не только воспитательные колонии, но и как бы следственный изолятор, мини-изолятор для несовершеннолетних. То есть это помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, тут же при этой воспитательной колонии. Также предполагается отделение для взрослых людей, то есть те, которые уже достигли возраста 18 лет. Сейчас они переводятся во взрослую колонию. А так будут переводиться тоже в какое-то здание или комплекс, или какую-то отдельную территорию в этом же комплексном этом центре воспитательном. Здесь же предполагается еще и реабилитационный центр.
Как раз, нет? Потому что, помните, вы говорили, что переезд – это всегда стресс для человека.
Да, это стресс для человека, безусловно. Но если... Вот у нас сейчас воспитательных колоний не в каждом регионе. Их только 62. А регионов у нас 87. А предполагается, что их будет только 33. Значит, еще больше сократится количество регионов, имеющих при себе в своем регионе воспитательную колонию. А что это значит? У нас регион-то имеет большую протяженность.
Я сразу подумала, а ну, как значит, родители будут ездить вот к своим как? Детям
вот
за 3-9 месяцев.
То есть это и потеря, да, социальных связей. Это и уменьшение количества свиданий с родителями, с родственниками. То есть они, возможность их уменьшится посещать, значит, своих детей. Они, в общем, и так-то не очень, так сказать, стремятся к этому. Но еще более уменьшится эта возможность. Потом, как-то я не совсем понимаю, честно говоря, производство следственных действий тоже. Если человек будет содержаться в следственном изоляторе при этой воспитательной колонии в другом регионе, то как, значит, следственные действия-то они будут производиться? Из одной области в другую следователь будет ездить? Или,
сказать, где это будет? Наверное, да?
Но вот какие-то вот такие моменты непонятно. И, честно говоря, вот сокращение воспитательных колоний это не особенно так анонсируется, так сказать, в этой реформе. Упор больше на другие, значит, вещи делается. Но нас это очень беспокоит. И вот вы сказали, что, конечно, переезд на другое место, в другую колонию, это стресс для человека.
Это вы сказали.
Да-да-да, но вы просто повторили. Но ведь еще 2 года назад существовал закон, по которому несовершеннолетние, достигнув возраста 18 лет, они могли содержаться в воспитательной колонии до 21 года. Какое-то время назад был пролоббирован закон, и он был принят, о содержании подростков до 19 лет в связи с бунтами, произошедшими там в паре воспитательных колоний.
И как раз когда это были вены себе там?
Да, но когда была сожжена там практически это Кировская, Кировоградская воспитательная колония, там вот в основном этот бунт был, и там были жертвы.
Потому что там взрослые.
Было сказано, что да, потому что там взрослые. И взрослые, они, значит, вот этот бунт возбудили. Но прежде всего, там было больше всего осужденных, больше 450. И все бунты, которые были в колонии, они были в колониях, вот именно содержащих большое количество осужденных. Вот воспитательный центр предполагается создать. Это тоже увеличение количества вот этой криминальной массы. Все-таки
сложно
это криминальная масса. Пусть она будет разделена, там изолятор, колония, там реабилитационный центр, колония для взрослых, но все это будет в одном месте.
То есть подобные вспышки могут увеличиться, да?
Безусловно.
Как вы считаете?
Да.
И я думаю, что как раз в связи с этим придется чаще использовать ОМОН, спецназ, который...
Если вот будет перевод вот в эти
Синовские,
вот такие,
да,
вот центры воспитания.
А это все будет, да, в целом нагнетать обстановку, поднимать уровень напряженности вообще по системе в целом. И вот мы говорили с некоторыми подростками, которые отсидели и уже вышли, и рассказывали им про эту идею в СИНа, вот о том, чтобы создать такие комплексные воспитательные центры.
Так, мне интересно, что они говорили.
Они говорят: «О, да вы что, да это будет ужас просто. Они им устроят».
Они, в смысле, ребята устроят,
ребята им,
администрации, да?
Да, ребята, да, им устроят.
То есть скопление большого числа...
Они такое там подымут, что мало не покажется и придется вводить спецназ.
О своих опасениях относительно создания воспитательных центров на базе колоний для несовершеннолетних говорили члены общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания по Москве Валерий Сергеев и Елена Гордеева. Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. В России нет социального сопровождения заключенных, их адаптации, социализации. Законопроект о создании службы пробации подготовлен Министерством юстиции России и в конце июня этого года был представлен российскому президенту. Пока социализация заключенных сводится к выдаче денег на билет обратно до дома, которых не всегда хватает даже, чтобы осилить половину дороги. Служба пробации широко распространена в США, Великобритании и ряде других европейских стран. К вышедшему на свободу бывшему заключенному прикрепляется специальный человек, помогающий ему устроиться на работу, снять психологическое напряжение, просто поговорить, а когда нужно, и предупредить от неправильных шагов, и проследить, чтобы тот не вернулся к старым занятиям, незаконной деятельности. В некоторых странах этим занимаются сотрудники тюремных ведомств, правоохранительных служб. В других странах эта работа возложена на плечи общественных организаций, но финансируется все равно государством. А как в России работают общественные организации, чтобы помочь заключенным вернуться к нормальной жизни на воле, расскажет Людмила Алексеева.
Андрей Николаевич Францев, мой собеседник, возглавляет Брянское отделение общественной организации, которое занимается ресоциализацией освобождающихся из заключения, то есть помогает этим людям вернуться к нормальной жизни. Это не только ради этих людей необходимо делать, но чтобы избавиться от рецидива преступления. Поэтому, например, в Польше занялись этой работой давно, и повторяемость преступлений резко снизилась. Там тоже эту работу делают общественные организации, но она поставлена в масштабах всей страны и финансирует ее государство. А как у нас поставлено это дело, вам расскажет Андрей Николаевич Францев. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Я представляю организацию «Некоммерческое партнерство общей социальной реабилитации», которая занимается ресоциализацией лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Программа у нас рассчитана в 3 этапа, то есть финансовая поддержка и трудоустройство. Сразу после освобождения мы оплачиваем деньги, после трудоустройства. И когда бывший осужденный это работает 3-6 месяцев, последняя помощь.
Откуда берут средства на это?
Ну, известные московские фабрики «Ротфронт», «Бабаевский» и «Объединенный кондитер». Сенатор от Брянской области Петров, один из руководителей этого проекта. Поэтому деньги идут оттуда. Деньги, в принципе, хорошие. Это 2500 первый этап, 2500 второй этап и 5000 заключительный.
Как давно существует эта программа?
У нас в Брянске с 2007 года, а вообще с 2003 работает. Охватывает Московскую область, Москву, Тверь, Санкт-Петербург и Ростовскую. Ну, Брянскую, соответственно.
Скольким людям вам за это время удалось помочь?
Я сейчас так навскидку не скажу, но 2008 год, это более 3 миллионов было выделено на помощь. Порядка 30 человек, 35 в месяц.
Насколько эффективна ваша помощь?
Довольно-таки эффективна. Кто устраивается в первые дни после освобождения, там, допустим, в течение месяца, да, они, как правило, процентов 70-80 возвращаются в нормальную реальную жизнь.
А как часто рецидивы среди тех, кому вы помогаете?
Я не могу все отслеживать. Я запрашивал вовсе не информацию. Рецидивов очень мало. Мало среди тех, кто прошел 2 этапа. Там практически нет рецидивов. А после 3-го сейчас вот работают.
Потом вы перестаете отслеживать, что с этими людьми происходит?
Конечно. Ну, нет просто физически сил. Ну, вот могу такой конкретный пример привести. У нас осужденный освободился в 2008 году. Вот приехал ко мне, одет вот в то, что в колонии ему выдали. Но он приехал домой, ему нечего одеть. Дом у него, стекла были выбиты. Из печки там повытащили весь металл. Соседи как бы постарались. Ну, мы туда поехали с ним, поговорили. Представитель колхоза выдал ему дом средненький, да? В качестве исключения мы ему выделили сразу 5000. Вот он 5000 в дом внес сразу, да? Устроился на работу. Он не имел ни профессии, ничего. Он устроился пастухом. Это было весной 2008 года. Сейчас он работает механизатором, женился. То есть он реально вернулся вот в социум.
А вот вы говорили, что ваша помощь эффективнее государственной. А какая государственная структура этим занимается?
При освобождении в колонии выделяют 720 рублей. Это постановление, по-моему, 800-е правительство России, плюс деньги на дорогу.
По какому принципу вы отбираете людей, которым вы помогаете?
Есть так называемая школа подготовки к освобождению осужденных. За полгода до освобождения с ними проводят занятия. Ну, там, оформление паспорта, где служба занятости, прочее, прочее. Я принимаю участие в этой школе. Кандидаты подходят только у нас граждане Российской Федерации, трудоспособного возраста, то есть от 18 до 35 мы берем. Почему не берем более молодых? Потому что, как бы, есть государственные структуры, которые могут помогать. То есть, это какие-то отделы попечительства, там и прочее. Старшие пенсионеры, они имеют помощь от государства, пенсию, которые уже имеют 35 лет и до 60. Они до того, как попали в места лишения свободы, успели получить какую-то профессию. А вот эта молодежь 18-35, они, как правило, попали в колонию со школьной скамьи. Реальных профессий, которые могут они получить в колонии, сейчас на данный момент нет у нас. Поэтому вот мы как бы эту категорию отслеживаем, из них выбираем. И, конечно, первая судимость положительная характеристика с колонии, но это как бы не обязательно, потому что подход к колонии разный, кого-то там освобождают по УДО, кого-то нет.
Вы работаете как освобожденный сотрудник или это общественная работа?
Нет, это моя работа, да, я зарплату получаю за это.
Не берет ли тоска? Все-таки очень специфическая сфера общения. Или есть чувство удовлетворения от работы?
Знаете, бывают моменты, что так доводят. Мало проводится такой работы образовательной в колонии. И вот они приходят, вот мы знаем, нам положено. Я говорю, ну как вам положено? Это общественная организация. Мы вот в рамках конкретных действий, мы не можем помогать всем. Нет, нам положено. Вот они могут там чуть ли не митинги устраивать. Там по 5 судимостей. Ну, это сложно. А самое... Вот что в работе неприятное, у нас здание трехэтажное, офисов много, ладно, там мне, я могу пережить, а когда простые организации вокруг находятся, вот они тоже психуют, потом начинают мне высказывать, что ты тут приводишь к себе людей непонятных. Все-таки бывших осужденных народ побаивается.
Ну, а моральное удовлетворение от работы есть?
Есть, когда реально возвращение осужденного бывшего к жизни. Ну, сейчас вот я отказался от трудоустройства, я только содействую трудоустройству, то есть я даю адреса, нахожу, где кто требует. Потому что были такие моменты очень некрасивые, когда я иду договариваюсь с человеком, там, к бизнесмену, говорит, возьми вот этого человека на работу, говорю, хороший парень, там, вот, он там сидел, пуду освободился, первая судимость, на стройку я одному устроил, он взял тележку, песка насыпал и повез отвозить, и до сих пор ездит.
Действительно, работа трудная и чаще неблагодарная со всех сторон, чем приносящее удовлетворение. Но вот работает человек уже 4 года и не собирается прекращать эту работу, очень нужную, не только для тех, кому он помогает, но для всех нас. При огромном тюремном населении у нас, если мы хотим сохраниться как нормальное общество, не выродиться, ресоциализация заключенных – необходимое для этого условие.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Елена Колупаева и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Гавель. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.